Я прочитаю Слово Божие, и мы будем также просить благословения на это служение, чтобы Господь сегодня помогал нам, чтобы Господь сегодня нас учил, чтобы мы были способны воспринимать всю Его волю, все, что Господь хочет нам сказать и говорить. И есть вещи, которые нам приятные, есть вещи, которые нас ободряют, есть то, что вдохновляет нас, да, или утешает нас, а есть то, от чего нам бывает становится больно, не потому что Господь приносит нам боль, а то, что мы делаем с вами неправильное, это приносит нам боль. И просто во свете Божьего Слово истины, действие Духа Святого, это в нас обнаруживается. И да благословит Господь, чтобы мы сегодня также и освящались, и приводили свои сердца в порядок, чтобы наше служение Богу было благоприятно Ему. На всем месте Господь служит нам, а мы служим Ему. Псалом 33 говорит нам такие слова. С 8 стиха и ниже. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Все мы хотим, чтобы Господь нам помогал. Все мы хотим, чтобы Бог нас избавлял, чтобы давал нам облегчение в жизни нашей. Но есть условие, которое стоит перед этим. Человек должен бояться Господа. Человек должен чтить Бога. Бояться Господа – это чтить Его, это служить Ему, это преклоняться пред Ним. И не только в словах, но и в жизни, и в ежедневном хождении. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» Задается такой вопрос. Сегодня ко мне и к тебе такой вопрос. Хочешь видеть долгоденствие, хочешь жить хорошо, видеть благо в своей жизни. Но можно задать встречный вопрос. Да кто же этого не хочет, правда? Кто не хочет до старости жить и не болеть, видеть долгоденствие? Кто хочет видеть благо в своей жизни, благословение? И дальше Слово Божие говорит, есть несколько условий. Если ты их исполнишь, ты все это получишь сполна. Писание говорит, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных Духом спасает. Вот такое условие. Господь показывает, я готов вам дать благо. Я готов благословить вас и помочь вам. Но у меня есть условия. У меня есть тот путь, который я предлагаю, по которому вы пойдете и будете иметь благо и благословение. И да поможет, дорогие друзья, нам Господь этим путем следовать, этого пути держаться и понимать волю Господа, которую Бог говорит каждому из нас лично. Аминь. Будем молиться.
Как ракета летит в небеса моя мысль, пробивая слой доводов лживых. Я надеюсь за гробом на вечную жизнь, потому что у Бога все живы. Вижу я очи веры, направив на крест океан благодати обширной. Вижу я, как Спаситель из мертвых воскрес, потому что у Бога все живы. Сатана говорит со злорадством, умрешь и сгниешь, разлагаясь в могиле. Бог не хочет, чтоб мы, проглотив эту ложь, отравились грехом и погибли. Очень многие люди страдают в плену атеизма и знаний фальшивых, но не вечна зима. Будем верить в весну, потому что у Бога все живы. Ждет безбожников место мучений и слез, ждут спасенных блаженства вершины, потому что восстал из могилы Христос, и у Бога все мертвые, живые. За неверие свое попадут богачи в адский лагерь со строгим режимом. Грешник, кайся пред Богом, молись, не молчи, ведь у Господа мертвые, живые. Окружает планету пасхальная весть искупительным фронтом обширным. Есть загробная жизнь и бессмертие есть, потому что у Бога все живы.
Чудное твое, что слаще единственный мой путь. Пойдет долина испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За слово чудное твое, что слаще меда твёрже стали, за дух, который в нас живет.
Слава нашему Господу. Примите привет из города Междуреченска от нашей церкви. Сегодня Господь нам дарует эту возможность быть здесь, на этом месте, и слышать Слово Божие. Это милость Его каждому из нас. То, что мы здесь находимся, это милость Божия. Каждый из нас сегодня проделал путь, чтобы прийти сюда. Утром проснулся, готовился, одевался. Но то, что мы здесь находимся, каждый из нас должен сказать, что это Божья милость. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 25 глава, хорошо известное на место Священного Писания. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же взяли со светильниками вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот мы все хорошо знаем эту притчу, и много об этом, я думаю, говорилось. И я не думаю, что я скажу что-то новое. Но, знаете, я хотел бы наше внимание обратить на то, как уже сегодня говорилось о том, чтобы мы как бы готовили себя, свое сердце вот к этой встрече Господа. И вот, знаете, вот эти девы, все 10 дев, они ожидали жениха. И было определенное условие для того, чтобы войти на брачный пир. Нужно было, чтобы светильники горели, горели постоянно. И каждая дева пришла со светильником. У каждой девы светильник горел. Но так как жених замедлил, то пришло время, что то масло, которое было вот в этих светильниках, оно стало кончаться. И когда раздался этот голос, раздался этот крик: «Вот жених идет», то написано: «Встали все девы те и поправили свои светильники». И вдруг мы видим, что неразумно они обнаружили, что их светильники гаснут, масло кончается. И мы все слышали то, что здесь написано: они пошли к продающим, чтобы масло купить, чтобы свои светильники пополнить, чтобы выполнить это условие для того, чтобы войти на брачный пир. Пока они ходили, готовые пять дев, они на этот брачный пир вошли. Знаете, для каждого из нас в нашей жизни есть какой-то такой порог, какое-то испытание, докуда мы дойдем, и там мы будем испытаны, там мы будем проверены. И я думаю, каждый из нас хочет как быть вот в числе вот этих пяти мудрых дев, которые светильники горят, у которых есть запас масла, которые могут в любой момент тут масло в светильнике подлить из своих сосудов, и светильники будут продолжать гореть. И то условие, которое необходимо, чтобы войти на брачный пир, будет выполнено. Но еще на что я хотел наше внимание обратить: так как это был брачный пир, шел жених, то мы прекрасно понимаем, где-то была еще и невеста, которая тоже ожидала жениха и тоже была готова к этой встрече, готовила себя, готовила внешность свою, внутренность свою, чтобы встретиться со своим женихом. Я хочу прочитать место Писания, это книга «Песни песней». Знаете, вообще, вот я сколько эту книгу читал, я как бы много раз слышал, ну и знал, и слышал, что это как гимн, гимн Христа и Церкви, жениха и невесты. Но знаете, сколько я читал эту книгу, можно сказать вот так, чтобы увидеть на самом деле Христа и Церковь, вот в этой книге я как-то не замечал. Понимать понимал, видеть не видел. И знаете, недавно я поделюсь вот этой своей мыслью. Это книга «Песни песней», 5 глава, с 8 стиха. «Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, то скажите вы ему, что я изнемогаю от любви. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его лилии источают текущую мирну. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, тщери Иерусалимские. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой, мы поищем его с тобою». Знаете, я когда прочитал это место Писания вот в очередной раз, точнее, сперва пришла мысль, и я думаю, ну, дай-ка я найду это место. И знаете, я так просто представилось мне, вот невеста, вот это, как здесь вот эти тщери Иерусалимские, они говорят, прекраснейшие женщины. Можно сказать, вот она, эта невеста, у которой есть возлюбленный. И она говорит, что ее возлюбленный, он особенный, он лучше, чем другие 10 тысяч. И вот эти тщери Иерусалимские, они говорят, чем твой возлюбленный лучше других возлюбленных? Чем он отличается, что ты так о нем говоришь, что ты так его ищешь и нас заклинаешь, говоря, что если найдете вы его, то вы скажите, что я жду его. И опять же, говорит, можно сказать, чем мы отличим твоего возлюбленного от других? Расскажи нам. И она рассказала, какой ее возлюбленный. И когда она рассказали, вот эти тщери Иерусалимские, вот эти дочери, они говорят, что куда пошел возлюбленный твой? Куда обратился? Мы поищем его с тобою. Знаете, когда вот я прочитал это место, и на самом деле такая мысль пришла на сердце. Вот я сперва прочитал вот об этих 10 девах, для них было определенное условие, чтобы войти на брачный пир. Но, как я сказал, на брачном пире ожидала невеста. И вот эта невеста, ее возлюбленный, вот можно сказать, вот то, что я прочитал в книге «Песни песней». И знаете, я так представил, вот эти тщери Иерусалимские, они когда услышали об этом возлюбленном, как она рассказала о нем, они тоже захотели его увидеть. И знаете, если это брать на самом деле как гимн Христа и Церкви, как описание отношений Христа и Церкви, как описание невесты, то есть церкви о своем женихе, о Христе, вот это описание, если взять, то, знаете, мне это просто представилось. На самом деле, вот эти тщери, вот эти девы, которые услышали от этой возлюбленной, кто ее возлюбленный, они тоже захотели его увидеть. И знаете, они, можно сказать, они уже знали, кто он, какой он. Они могли его найти вот по этому описанию, они могли прекрасно его найти. И они хотели его найти. Но когда нашли, я думаю, когда они его нашли, то они его увидели, они узнали, какой он, но он остался возлюбленным той возлюбленной. Они уже не могли присоединиться. Может быть, они могли быть вот в числе тех подруг, чтобы войти на брачный пир. Опять же, было условие, чтобы они были готовы. Но опять же, знать, какой он, познать его могла только его возлюбленная. Только одна женщина могла его познать. А знать о нем могли многие. И знаете, я так подумал, на самом деле, вот сегодня такое время, когда очень много людей, которые говорят, я верующий, я знаю Христа, которые говорят о Христе, которые даже служат. Бывают служения, есть церкви, и которые говорят о Христе. Но на самом деле познает этого возлюбленного, станет его женой только одна. которая невеста, которая искала его, которая готовила себя. Так что если читать, как она готовила себя, кто его возлюбленный, тоже все описано. Для нас сегодня, для каждого христианина, есть тоже вот определенные условия. В первом послании Петра, в первой главе написаны такие слова, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Это второе послание, извините. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире и растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о почищении прежних грехов своих». Знаете, вот я считаю, вот это, как мы говорим, лесенка Петра, лестница Петра, это есть условия. Условия для того, чтобы жених, придя к своей невесте, он мог заключить с ней вот этот брачный союз. То есть это есть готовность вот этой невесты. Конечно же, еще много других можно условий, но вот эти, знаете, именно вот эти условия, это такие условия, которые, знаете, в какой-то мере мы можем встретить в мире. Бывает, встречаются такие люди, которые добрые, хорошие. У меня были знакомые, когда-то, скажем, в молодости в нашей компании была одна девушка, у нее были родители. И я до сих пор как бы знаю, мы встречаемся, разговариваем. И родители такие, знаете, они, ну, по-мирски говоря, очень хорошие люди, добрые люди такие, воспитанные. И вот когда встречаешься, они всегда там под ручку ходят, разговаривают, так домой придешь, у них такой прям вот порядок, так все хорошо. Знаете, вот своего рода, можно сказать, вот такая своего рода небольшая тоже лестница, как бы, которую они тоже исполняют. И вот эти качества, которые здесь описаны, их можно в какой-то мере встретить в этом мире. Многие люди их стараются исполнять. Вот эти рассудительность, там, благотворительность, воздержание, терпение, любовь. У многих людей это есть. Но, знаете, одно дело, когда человек просто знает вот эти качества, как знали вот эти тщери иерусалимские, они узнали о возлюбленном. Можно сказать, знают, какой он. Знают вот эти качества, они их делают. Но есть одна невеста, которая делает их во имя Его, которая делает их для того, чтобы приготовить себя для встречи с Ним. Все остальные делают, можно сказать, для себя, хотя делают то же самое в какой-то мере, но только одна она делает это для Него, не для себя, чтобы показаться, вот я невеста, вот я готов, вот мои одеяния, посмотрите на меня, но для того, чтобы пришел жених и посмотрел на нее, оценил и сказал: ты моя невеста. Ты готова, твоя одежда готова, твоя внутренность готова. Ты помазана, ты очищена, ты готова для брачного союза со мною. И определит это только он один. И как здесь написано, что дальше, посему, братья, более и более, это 10 стих, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Вот да благословит Господь наши сердца, чтобы мы в своей жизни не просто знали о Господе, не просто знали, какой Он, хороший, красивый, могли о Нем сказать, но чтобы мы готовы были себя отдать, ну как бы приготовить себя не ради себя самих, чтобы, Господи, вот я готов, как вот эти девы, они готовили себя, они маслом запаслись, они светильники свои поправили, они вошли с Ним на брачный пир, но невестой казалась только одна. Хотя готовились все, но она готовилась по-особенному. Вот пусть Господь благословит, чтобы, как написано, чтобы все, что мы делаем, словом или делом, чтобы мы все делали во имя нашего Господа. Пусть будет Ему за все слава и хвала. Аминь.
Готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь. Умножится грех и сомнение. Готовь себя, слышишь, готовь. смотри мне плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку, беда всех нас переберет и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все всплывет, все всколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время, беги, беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь готовь, светильник заправь до затмения, собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью, не дай свою веру украсть и к адскому бросить подножию. Пока еще день, торопись, все громче удары набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге. Смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.
Чего же стоило тебе полюбить меня? Иисус, ты умер на кресте, приняв на себя весь мой позор и стыд греха, и меня омыл своею кровью ты сполна, цену уплатил. О, как же дорога цена искупления, никто не смог бы никогда оправдать меня. Но ты один все претерпел, не щадя себя. Чего же стоило тебе полюбить меня? В своем величии ты смог так смирить себя. Ты в плоть и кровь себя облёк, чтоб понять меня. Ты пережил, Спаситель, все искушения. Чего же стоило тебе полюбить меня? О, как жестоко ты страдал в той агонии, какую боль ты испытал в Гефсимании. И столь мучительной борьбе изумляюсь я, чего же стоило тебе полюбить меня? Ты без греха и без вины, но мой грех понес, и во душа твоя сошла Иисус Христос. Ты это сделал, чтобы мне не идти туда. Чего же стоило тебе полюбить меня? Благодарю тебя, Иисус, за любовь твою. В ответ охотно отдаю я всю жизнь мою. Я буду славить всей душой, мой Господь, тебя, за то, что ты, Спаситель мой, полюбил меня. Я буду славить всей душой, мой Господь, тебя, за то, что ты, Спаситель мой, полюбил меня.
Не забывайте тех, кто любит вас и ждет. Не забывайте тех, кто помнит вас и ценит. Ведь в этой жизни все когда-нибудь пройдет. Но есть сокровища, которые нетленны. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. В ночной тиши мы размышляем иногда о том, что жизнь земная очень неспокойна. Менять мы можем бесконечно города и место жительства, но все же нужно помнить. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. Не нужно ранить в сердце, раны ведь болят. Но тот, кто любит, все простит и все забудет. И время лечит, так ведь люди говорят. Не опоздай сказать прости тому, кто любит. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно. Не обижайте близких, жизнь так коротка. Храните верность и любовь, все в этом мире тленно. И возвращайтесь в отчий дом, ведь там всегда вас ждут и любят, просто любят неизменно.
Мотылечком порхало оно, белоснежное милое детство. Ты желание имела одно, чтобы выросла я христианкой спустя много лет все равно слышу голос я твой непрестанный. Ночью, утром, днем или вечер за меня ты молилась тогда каждый час и просила постоянно его, чтоб от смерти нас спас. Вспоминаю деревню свою, там тебя вижу я на коленях, и теперь через твою седину вижу отблеск горячих молений, в тех молитвах, что к Богу идут. До сих пор свое имя я слышу, на колени я рядом паду, но те слезы в глазах я увижу. Буду плакать я с тобою, сознавая, как много ты перенесла, и не знавшая покоя, меня к Иисусу вела. Всех матерей, твое имя родное такое, я любить тебя буду сильней. Боже мой, дай счастья покоя, утри слезы своею рукой, пошли сердцу ее утешенье, изнемогшую ты успокой, приведи всех детей ко спасенью. Пусть счастливо улыбнется моя мама, когда раскаяние цветы ей подаришь пред Иисусом, мой друг, на коленях и ты. Пусть счастливо улыбнется твоя мама, когда раскаяние цветы ей подаришь пред Иисусом, мой друг, на коленях и ты.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 5 стиха сказано так. «Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорил Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал им, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел». И проповедь свою я назвал «Две рыбы». И сегодня хотел бы обратиться к такой теме и читать такие места Священного Писания. Это первое место Священного Писания, это послание Иакова, 1 глава, 2 стих, сказано так. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». И другое место Священного Писания – это послание к Коринфянам. Послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, с 1 главы, 3 стих сказано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше». И вы знаете, в моей жизни, ну как бы сказать, ну немало испытаний было. И что я характерно подметил, что не очень радостно, когда приходят в жизни испытания. Особенно испытания какие-то огненные, искушения огненные. И легче всего, когда ты кого-то утешаешь. Легче сказать какие-то добрые слова, не испытывая порой в своей судьбе искушения, потому что когда приходит искушение, почему-то я заметил, не становится радостно. Становится сразу печально, голова опускается, гнетущие мысли, скорбь наступает в жизни. И когда переносишь эти испытания, трудности, понимаешь, что для чего-то Бог их дает. Вы знаете, я когда-то попал, так волею судьбы случилось, я лишился работы. Работа была в Томске. И мне моя знакомая говорит, а что ты сидишь здесь в Томске, езжай на вахту, поработай там. Я приехал, первым делом увидел эту буровую, и понял, куда я попал. И прям под таким гнетом, думаю, ну все, попал на каторгу. И когда я одного служителя спрашивал, ну почему это со мной произошло? Я 6 месяцев, вот как на каторге работал на этой буровой. Все тяжелое, все грязное. Люди пьют, сквернословят. В рабочем балке это примерно как 2 отделения, знаете, плацкартного вагона, 8 человек. Вот и среди них там миссия, гнетет все это. Ну, не почитать Слово Божие, не помолиться. И вот в таком состоянии я служителя спрашивал, он говорит, ты сейчас не знаешь, почему это происходит. Пройдет время, и Бог тебе почему-то покажет в один прекрасный момент, для чего это произошло в твоей жизни. И знаете, какие он слова мне сказал? Ты это оценишь. Ну, я на тот момент, когда вот это все происходило, эти события, ну, что такого ценного? Грязь, сквернословие, пьянство, ты в этом пребываешь. Ну что в этом ценного? Мне хотелось, знаете, сбежать. Вот, как приехал первый день, увидел буровую, сразу хотелось развернуться, вещи собрать. И сдерживал то, что я был, ну, я муж, у меня дети, жена. Снимали квартиру и думал, ну а если не буду работать, ну что делать? И знаете, когда приходят эти испытания, потом через, наверное, 8 лет, Бог мне показал, почему это происходило, для чего это происходило. И хотелось бы обратиться к основному священному писанию, это послание Петра, 5 глава, с 5 стиха сказано так. «Старшие и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостайте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. И вот я прочитывал место такое священного писания, что когда приходят страдания, Бог через них чему-то людей учит, и учил и меня. Моя жена забеременела, и случилось так, что мы потеряли ребенка, ребенок умер. И вы знаете, подошли такие мысли, что... Ты согрешил, и за твой грех это и произошло. И вот под таким гнетом, знаете, мысли пришли, и грех пришел не просто за какой-то конкретный грех, а навалилась такая тьма, что и за те грехи, которые я давно исповедовал, покаялся, были показаны в один миг, и все вот, что у меня в жизни и были и до покаяния, и после покаяния, и которые я даже и не совершал. Вот такая тьма навалилась на меня. Ничего хорошего нету. Скорбь, теснота. И я с вопросом к Богу, что делать? Я день ходил, два ходил. Потом вспомнил, что рядом со мной живет брат Роман. Я думаю, пойду я-ка помолюсь. Я пришел, и вы знаете, я не ожидал, что мне Бог скажет. Мы когда начали молиться, помолились, я ему даже не открывал, что у меня в жизни произошло. Он мне говорит, Бог говорит тебе, что ты невиновен. А с неба спустил, говорит, такой толстый канат. И насколько крепко ты будешь держаться, и насколько толстый этот канат будет, настолько ты эти события и пройдешь. И он говорит, от тебя зависит. На тот момент, когда пришли такие испытания в мою жизнь, трудно. И можно было сказать Богу, ну для чего ты сделал такое в моей жизни? Но я почему-то обратился к Богу и сказал, Господь, а что делать? И вы знаете, вот эти слова, которые мне Бог сказал, ты не виновен, а веру, которую я тебе дал, держись настолько крепко, чтобы... пройти эти испытания. Вы знаете, почему эту проповедь я называл «Две рыбки»? Я на севере, все люди говорят «сорная рыба». Я думаю, ну что за сорная рыба? И один раз происходит событие, одной моей знакомой привезли мешок щуки. И она нас спрашивает: вы хотите щучий котлет? Я говорю: хочу. Настолько много ее было в мешке, она взяла филе щуки, сделала котлеты нам и накормила нас котлетами. Я тогда фразу сказал: вкуснее рыбы я не пробовал. Через 2 дня, проезжая мимо ее окна, знакомый: Таня, угостить тебя рыбой. Она говорит: угости. И он угостил ее осетриной. Поехал на Енисей, рыбачил, поймал 2 осетра по 70 килограмм и взял такой хороший кусок рыбы, отрезал, принес ей, и она мне говорит: Дима, хочешь попробовать рыбы? Я говорю: хочу. Она отрезала мне кусок осетра этого, где-то с килограмм. Я поел его. Я, конечно, был удивлен. Первый раз такую рыбу царскую ел. Но каково было мое удивление, когда она через 3 дня сделала обратно нам щучьи котлеты. И я начал их есть, не закончил, отодвинул тарелку от себя и сказал: это не рыба. Вы знаете, в послании к Коринфянам, в 8 главе, во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, с 1 стиха, есть такие слова: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбычествует в богатстве их радушие». Вы знаете, в этой церкви какие-то скорби шли, и вот это слово «преизбыточествует». Вот как можно увидеть избыток? Вот я как-то видел царский стол, уставленный явствами, и в середине этого стола лежал вот этот осетр. И я понимал, что это царский стол. Я понимал, что только царь может вот такое кушание себе позволить. А представьте, и на этом столе избыток. А слово «преизбыток» – это что-то большее, чем избыток. И через 8 лет, когда мне Бог показывал, как ты можешь проходить испытания, когда в твоей жизни наступают испытания и присутствует Божья благодать, тот избыток благодати, ты способен с радостным лицом идти за Богом, держась крепко веры и упования на Бога, который Он дал. Но когда этой веры нету, когда нету радости от Бога, твое сердце под гнетом, лицо тяжелое, опущенное. Сегодня Бог нам предлагает, какую рыбу ты изберешь. Он тебе и мне сегодня дает эту рыбку и благословляет. Но возьмешь ли ты царскую рыбку? Или возьмешь рыбу, сорную рыбу? Это когда ты происходит испытание, трудности, а ты своими силами идешь за Богом. И нету, и надрывайся, разочаровывайся. Нету ни утешения, ни радости. Нету поддержки, укрепления. Мне сегодня хотелось бы молиться, как вначале Бог сказал, чтобы мы имели дерзновение. Как Бог мне сказал, эти слова мне запали в жизнь. Ты невиновен. Кровь Христа, когда приходит в жизнь грех, мы должны всегда смотреть на кровь Христа, на Его победу, которую Он совершил на Голгофе. И приходя к Нему с укреплением, с дерзновением, взирая на Его жертву, ободряясь, с радостным лицом проходить трудности и испытания. Сегодня Бог тебе и мне дает царскую рыбу. Упование на себя, мой друг, дорогая душа, мне хотелось бы сегодня молиться и обращаться к Богу. Возьмись крепко за упование, которое Господь тебе дал. Помолись с искренним сердцем, чтобы благодать Божия вошла в твое сердце. Чтобы сегодня сердце от действия благодати Божией засияло твое лицо. Аминь. Будем молиться.
Больно Богу с неба смотреть на то, как пьяный парень уснул под забором. Больно ему видеть, как молодая девчонка себя продает на дорогах. Сколько же еще утопающих людей в своих грехах? Может быть, они не знают, что их Бог любит. Сотни миллионов живут в кромешной тьме, не зная света. Может, просто им не нужен он. Но Бог все видит, Бог все знает. Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет от смерти. Ведь Бог всех любит и прощает обреченных. Он исцеляет, только ты Ему открой свое сердце. С неба смотреть, как гибнут на войне молодые ребята. Больно ему видеть грудных детей, оставленных кем-то в мусорных баках. Неужели люди понять не в силах, где искать ответы? Может быть, они не знают, что их Бог любит. Сотни миллионов живут в кромешной тьме, не зная света. Может, просто им не нужен он. Но Бог все видит, Бог все знает. Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет от смерти. Ведь Бог всех любит и прощает обреченных. Он исцеляет, только ты Ему открой свое сердце. Но Бог все видит, Он все знает. Он все слышит, все понимает. Обратись к Нему, и Он спасет от смерти. Ведь Бог всех любит и прощает обреченных. Он исцеляет, только ты Ему открой свое сердце.
Цените тех, с кем маска ни к чему, кому открыться можно нараспашку, кто говорит всегда тебе «приму» и принимает сердцем, не в натяжку. Цените тех, чьи руки теплотой согреют вас, когда на сердце вьюга, кто дорог вам душевной красотой, кто смотрит на проблему без испуга. Цените тех, кто вас не проклинал, когда в беде другие осуждали, кто тихо руку помощи отдал, пока другие громко обещали. Цените тех, кто вам на боль в ответ достойно промолчит незлобным взглядом, и тех, ком никогда притворства нет. Забудьте тех, кого ценить не надо. Мы все бываем в чем-то неправы. У всех была и радость, и тревога, Пусть ценят вас, как цените и вы, людей, что в вашу жизнь пришли от Бога.
Пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. Он рядом со мной шел земным путем,
он радость моя,
он радость моя и защита в нем. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще еще буду жить, буду ему служить. Бывало и мне не хватало сил, и их тогда у него просил. И не было в жизни такого дня, что Бог почему-то, забыл меня. А пройди нам я еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему со мной шел земным путем.
Он радость моя,
он радость моя и защита в нем. А пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще пройденным я подвожу итог, до этого места помог мне Бог. И сколько еще буду жить, буду ему служить. И сколько еще буду жить, буду ему служить.
Дорогие друзья, я не хочу упустить возможность такую, чтобы вместе с вами сказать: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу, что Он воистину воскрес! Один священник не в день пасхальный там к ребятам подходит и говорит им: Христос воскрес! Они так смотрят на него, говорят: так сейчас же не Пасха. Он говорит: ну Христос-то все равно воскрес. Поэтому Христос воистину воскрес. И этот праздник, да, это величайший, наверное, праздник, который только можно себе вообще вообразить. И для чего Христос воскрес? Для оправдания нашего. Слава Господу. Сегодня уже говорилось, чтобы мы стали той невестой, чтобы смыть наши грехи и чтобы мы могли иметь спасение, потому что сами себя мы спасти не можем. Поэтому Христу пришлось нас спасать. И поэтому Он умер в наше оправдание и воскрес. Слава Господу. Грехи наши взял на себя, вознес их на древо, а в третий день воскрес в наше оправдание. Слава Господу. Читаю. 3 глава Иоанна, написано с 14 стиха. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Я назвал свою проповедь «Чего хочет Бог». И знаете, и тут мы с вами видим, да, что Слово Божие говорит, что Бог своего Сына, Он не послал в мир, чтобы судить, а чтобы мир спасти. Но выше я читал, да, написано, дабы всякий верующий в Него не погиб. Оказывается, Бог-то своего Сына отдал за весь мир. Написано, потому что так. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного. Но спасение может иметь и будет иметь только тот, кто уверовал в Иисуса Христа. Схватился, как Бродима говорил, за этот канат, да? Толстый канат, который надежный канат. Тот только будет иметь это спасение и не погибнет. Слава Господу! И немножко, знаете, мне хотелось бы очень кратко, но поговорить на эту тему. Чего же хочет Бог? Слово Божие, оно, знаете, не как-то так приблизительно или неоднозначно. Оно нам конкретно с вами говорит. Я читаю Тимофею. Вторая глава, я читаю с 5 стиха, немножко как бы вырывая из контекста. Вот, перед этим Павел там пишет, что мы должны молиться за начальство, за всех царей, там, за всех начальствующих, то есть и за хороших, и плохих. Слово Божье говорит, чтобы мы молились за всех, потому что Бог написано 5 стихом, 4 стихом, 1 Тимофея 2 глава 4 стих написано, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. До этого момента. Смотрите, здесь написано ясно, понятно, четко и конкретно, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все, даже те, кто идут в погибель, но Бог хочет, чтобы они спаслись. И написано, что Христос, предавший себя для искупления, не некоторых, да, Он предал себя, не тех, кто уверуют только, да, Христос предал себя, а Христос предал себя для искупления всех. Только воспользоваться этим, да, могут те, кто уверуют. А предал Он себя для искупления всех. Читаю далее. К Римлянам, 9 глава. Вот там, помните, такие рассуждения есть про Исава, Иакова, про фараона египетского, сердца которого Бог ожесточил, что когда еще Исав и Иаков не родились, да, то уже Бог там как бы избрал Иакова, да. Но вот я так несколько выборочно прочитаю, немножко порассуждаем. Смотрите, написано к Римлянам 9 глава с 14 по 16 стих, и потом 18 прочитаю. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Вопрос такой. Никак. Ибо Он говорит Моисею, Бог говорит, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающего, но от Бога милующего. И 18 стих. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И вот представьте себе, да, что Слово Божие говорит, кого хочет Бог, милует, а кого хочет, ожесточает. И как-то такое немножко как бы, ну, несостыковочка получается, да, и мне хотелось бы, как я еще повторюсь, как Дима пример с канатом привел, но я со спасательным кругом такой пример. Вот представьте себе, что человек утопает. Вот, в принципе, все человечество утопает во грехах своих, и мы с вами там утопали. И вот, значит, идет по берегу, по мосту человек, и у него есть спасательный круг. И он кидает этот спасательный круг. Почему? Потому что он хочет, чтобы люди там спаслись, которые тонут, да? И он, есть только одна возможность спастись, схватиться за этот спасательный круг. И те люди, которые говорят, да нет, я не буду за него хвататься, да, за этот канат, за этот круг спасательный. Я своими силами спасусь. А плавать-то не умею, да, и люди поэтому тонут. И поэтому обвинять Бога на этот вопрос, кого хочет миловать, да, кого хочет ожесточает, можно сказать так, Бог хочет миловать всех, да, всех, но только те, которые хотят быть помилованы, они и будут помилованы. Те, кто взялся за спасательный круг, он и будет иметь спасение, а кто отверг его своим выбором, да, не захотел, решил сам как-то иметь спасение, тот и не будет иметь этого спасения, потому что он не уверовал в Иисуса Христа. Слава Господу за это спасение, дарованное нам во Христе Иисусе. И смотрите, и даже вот если про Исава и Иакова маленько порассуждать, да, вот помните, когда Исав, он продал свое первородство там за чечевичную похлебку. И потом, когда уже Исаак благословлял, там Иакова благословил, и вот Исав приходит, там, отец, ты меня, неужели мне благословения нет и так далее? Он говорит, ну, слушай, ну, так вот, все, да, все, я Иакова благословил, вот. И знаете, Исав там сказал одни слова такие, этот Иаков, да, дословно не буду говорить своими словами, мысль скажу, которая там написана в Священном Писании, он украл мое первородство, он украл еще и мое благословение. Представляете, какая неправда. Во-первых, первородство у Иакова у него не воровал, он сам его отдал. Он продал его, он променял его на какие-то земные блага, так скажем, да, если на нас с вами переводить. А второй момент, с этим первородством автоматически ушло и благословение первородное. Правильно же? Если я кому-то продал машину, а потом прихожу к нему такой, да, и говорю ему, слушай, ты мне сиденье-то мое отдай. Он скажет, извини, машина-то моя, сиденье в машине, это сиденье мое, значит, да. То есть получается, что Исав продал свое первородство, вместе с первородством отдал, продал свое благословение, а потом еще говорит, он украл у меня первородство, еще и благословение украл. Это неправда. Когда люди говорят, где Бог, почему он меня не спасает и так далее, и так далее. Да потому что ты не хватаешься за Иисуса Христа, ты не веруешь в Иисуса Христа. Ты не хочешь быть спасенным, помилованным, а потом говоришь, почему же Бог меня не милует и не спасает, да? Понятное дело, что вот этот момент избрания, предопределения, да, он для нас не будет до конца понятен. Это суверенное там, ну, всеведение Бога. Второзаконие 29:29 написано, что сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое нам и сынам нашим до века. Что Слово Божие нам открывает? Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А такие нюансы там, да, потому что Бог предузнал. Бог знал, что Исав вот будет так относиться к своему первородству, да, потому что он вечный. Мы не можем это объяснить, не можем в это глубоко вникнуть и сказать, все по полочкам разложить. Даже если Бог нам скажет, мы просто этого не сможем понять. Трехлетнему ребенку объясни там про интегралы с высшей математики. Ты ему все правильно объяснишь, честно и как надо, но все равно не поймет. Хотя он будет слушать на тебя, все равно не поймет. Вот так и мы порой... Но то, что нам нужно, то, что мы можем понять, это Слово Божие нам открывает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, что Христос умер за всех, но и Слово Божие нам открывает, что спасение будет иметь и помилован будет только тот, кто хочет этого, кто отозвался, кто захотел, потому что Бог за нас захотеть не может. Схватиться за спасательный круг Бог за нас не сможет. Кинуть его он смог. Спасение не от нас зависит. Да? Христос его нам принес. Не мы умирали на кресте. И Слово Божие не противоречит. Действительно, спасение не от нас зависит. Но будем ли мы спасены? И от нас зависит. Схватимся ли мы, да, за это спасение? Слава Господу. И уже в завершении к молитве прихожу. К римлянам написано 5 глава 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Здесь даже более тогда основательно Бог говорит, не то, что Бог там хочет там или как-то, а Бог доказывает свою любовь. То есть доказательство. Христос умер на Голгофском кресте. Это ответ на все вопросы. Порой, когда я, как тот хомячок, прошу прощения, не знаю, да, почему так или иначе происходит, почему какие-то такие события там и так далее, чтобы я никогда не подумал, что Бог не хочет, чтобы я был спасенный. Как сегодня Дима уже говорил, да, чтобы мы посмотрели на Христа,
умершего за наши грехи, который страдал за нас, да? Чего же стоило тебе, мы с Кристиной пели псалом? Чтобы мы понимали, что Бог доказал свою любовь, что уже я чего-то не понимаю, ну уже ввиду моей ограниченности, человеческой моей природы, даже может не то, что я какой-то умственно отсталый, ну просто, ну не дано человеку всего понять, да? То, что сокрыто до конца. Слава Господу, что Бог доказал свою любовь, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И написано далее: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». И дальше идет 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Слава Господу! Дорогие братья и сестры, 142-й псалом, во 2 стихе Давид такие слова говорит, да, «Что не оправдается пред тобой ни один из живущих». Пред Богом не может человек оправдаться. В Писании мы с вами читаем, да, что были только там несколько душ. Иов, Даниил и наверное, все. Кто мог бы своей праведностью спасти свои души, да. И то Иов, когда потом увидел Бога, да, он говорит, я каюсь, там, да, раньше я только слухом слышал, а теперь вижу, раскаялся, значит, было в чем каяться, да. Вот, смотрите, никто пред Богом не может оправдаться. И поэтому Христу необходимо было нас с вами оправдать и спасти. И Он для этого и воскрес в наше оправдание. Слава Господу! Мне хотелось бы помолиться с вами. Давайте, во-первых, мы прославим Господа за то, что Он совершил наше спасение и оправдание, воскреснув из мертвых и пригвоздив наши грехи ко древу. Первое. А второе попросим. Господи, помоги нам держаться за это спасение, не отпускаться и никогда даже мысли плоской не допустить, что Ты хочешь, чтобы я не был спасен. Или что Ты хочешь, чтобы кто-то из людей, даже, может быть, плохих и нехороших, тот же самый Иуды, чтобы мы не допускали мысли, что Бог хотел, чтобы Иуда ушел в погибель. Нет, Бог хотел, чтобы Иуда покаялся, но он не захотел этого, да? Петр захотел и покаялся, а вот он не захотел и не покаялся. Нету никого на земле, за кого бы Христос не умер. Он умер за всех. Слава Ему за это. Помолимся.